Сапоги проваливались в осыпающуюся по склону почву. Вскинув и уперев винтовку в край врага, Андрей выжал свое тело, которое показалось неимоверно тяжелым, вверх, как на перекладине. «Они не сразу сообразят», — твердил он по-пластунски, метр за метром подминая под свой живот каждую пять стылой октябрьской степи. Он весь превратился в обернутую гимнастерку и шинель, клубок мяса и мышц, который карабкался по изрытой снарядами стерне. Ему во что бы то ни стало надо добраться до этого чертова ящика. А может, они его совсем не заметят? Привязалась к нему шальная мысль. Да им сейчас явно не до тебя. Весь огонь вызвал на себя артиллерист. Он точно как канонир с крейсера «Варяг». Пулеметная очередь прошила воздух на излете, подняв фонтан из песка и глины в метре от него. «Ну вот, а ты уже начал беспокоиться. Нет, про тебя никто не забыл». Над головой справа и слева свистели пули. Андрей уже ничего не разбирал. Хрипея, рыча, он лез вперед как можно быстрее. Ящик возник перед ним как-то неожиданно, вдруг. Чуть носом в него не уткнулся. Труп солдата пролежал здесь уже несколько часов и успел задубеть. Пальцы бойца, сжимавшие рукоять, закоченели, они были холодны, как лед, и тверды, как патроны от крупнокалиберного пулемета. Того самого, что бьет по нему без передышки. Похоже даже, что ни один крупнокалиберный всерьез занят его никчемной боевой единицей. Слишком плотно обступала его пелена из пуль, и делается все плотнее. Вот-вот совьется на нем свинцовым бантиком. «Прости, братишка, прости!» Твердили губы Андрея, пока его нож отжимал и отламывал от рукоятки мертвые пальцы один за другим. Несколько раз убитый вздрогнул, принимал на себя пули, предназначенные для Аникина. Уже мертвый продолжал спасать незнакомого товарища. Но Андрея каждый раз обдавало холодным потом, словно мертвец неведомым образом ощущал надругательство над своими пальцами и выказывал резкое недовольство. Но вот ящик освобожден, тяжелый, делающийся тяжелее с каждым новым метром. Он все время грозит выскользнуть из ладони ползущего Андрея. Просто ручка, прибитая сбоку, слишком широка в обхвате и мокрая от крови. Аникина всего лихорадит. Ему кажется, что ящик ведет себя так специально, словно хочет во что бы то ни стало вернуться к своему настоящему хозяину. Андрей хрипит и рычит. Это как-то помогает ему сдержаться, не вскочить на ноги и не броситься бежать куда-нибудь на все четыре стороны. На верную смерть. Он приходит в себя на дне оврага. Первое мгновение ему кажется, что он уже умер. Потом постепенно понимает, что он жив. Его несколько раз сильно садануло ящиком, вместе с которым он скатывался по склону оврага. Болели скула, живот и левая нога. Ну, какие это все мелочи! Господи, он жив! Жив! Лихорадочное наваждение, которое охватило его там, прошитое пулеметами степи, как-то разом отступило. Да некогда ему тут разлеживаться. Его ждут сержант и Кармелюк. Как они там? Держатся? Ответом на немой вопрос Аникину был выстрел. Его звук долетел сюда с левой стороны. Оттуда, где на самом острие вражного клина располагалась сорокопятка. Боль в ноге все-таки давала о себе знать, нешуточно. Припадая на ногу, Андрей потащил снаряды по дну оврага. Здесь все заросло лопухами и репейником, и те мешал круто набиравший высоту подъем. Ноги запутывались в слежавшихся непролазных клубах перекати поля, да их тут было огромное количество, наверное, надуло степными ветрами. Нахватавшись репейных колючек, Андрей выбрался на склон, хотя идти было и неудобно, но намного проще, чем по репейным джунглям, и левая не так сильно болела. Вдруг Андрей услышал песню. старшины и артиллериста еще не было видно, но оттуда, из-за отвесного края врага, все яснее раздавалось. «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый варяг! Пощады никто не желает!» Ящик все сильнее тянул Аникина обратно, на дно врага. Он вдруг почувствовал страшную усталость. Нога болела все сильнее. Силы уходили вместе с нарастанием этой боли. Шинель и винтовка вдруг обрели неимоверную тяжесть. Пот едко щипал глаза. Градом катился щек. Но у него не было ни сил, ни возможности обтереть лицо. Одна рука сжимала винтовку, другой он тащил тяжелющий ящик, пропахивая им, словно плугом, борозду на склоне. В глазах начало темнеть. Андрей ясно ощутил, что если он скатится обратно, вниз, сил дотащить боеприпасы у него не останется. Там, впереди, пушечные выстрелы прекратились. Заработал ППШ старшины Кармелюка, наверное, снаряды закончились. С новой силой на два голоса там, возле сорокопятки, затянули второй куплет «Варяга». Пели по-настоящему, по-мужски, басисто и протяжно, всю душу вкладывая. Это была любимая песня отца. А Андреев отец пел ее также, низким голосом, после бани, сидя с матерью, собравшимися в пятницу попариться с вояками. А ящик тащил его туда, на дно оврага. А Андрей тащил его вперед, как будто по залитой кровью, охваченной огнем палубе. Все вымпелы вьются, и цепи звенят, наверх якоря поднимают, наверх якоря. Еникин старался подняться на несколько шагов дальше. Готовьтесь к бою, орудия в ряд, на солнце зловеще сверкают. Он сам не заметил, как его голос вступил третьим в этот хор. «Гляди, сержант, Аникин снаряды прет! Ух, молодчина! А мы уж думали тебя того! Располосовали фрицы!» Голос старшины доносился откуда-то издалека. Вот так казалось Андрею. Он звучал гулко, будто раздавался в стреляной гильзе. И Кармелюк, и артиллерист возникли возле него совершенно неожиданно. Артиллерист подхватил ящик и побежал к снарядам. «Подкалиберные!» Он радовался снарядам, как ребенок, новогоднему подарку. «Их, сейчас фрицев жарим!» — не унимался он, вскрывая и отдирая с помощью ножа крышку ящика. Освободившись от груза, тело Аникина на миг потеряло равновесие. Старшина железной хваткой ухватил и удержал его за руку выше локтя. «Да ты ранен, браток!» — выговорил он. «Куда тебя?» «Иди ты, нога вся в кровище! И как ты дошкандыбарил с ящиком этим? Ну, идем, идем, пушки!» Теперь уже настала очередь старшины делать Андрею перевязку. Здесь опять в качестве дезинфицирующего средства пригодилась фляжка рядового Аникина. Рана оказалась терпимой, пуля прошла на вылет, задев икроножную мышцу. Кость, скорее всего, была цела. Перед перевязкой старшина аккуратно и экономно обработал спиртом рану с обеих сторон. «На, сделай глоток, полегчает. А дальше, дай бог, выбраться нам из этой перестрелки. Зинка тебя быстро починит». Зина была батальонным санинструктором и предметом воздыханий личного состава всех трех стрелковых рот, включая прикомандированных саперов и артиллерийские расчеты. Как нередко водилось, санинструктор в плане личного фронта находился в исключительном подчинении командира батальона. Посему и воздыханиями в отношении милой и заботливой Зинаиды бойцам приходилось довольствоваться исключительно платоническими. Иных, кроме майора Михайлина, от природы дородной формы Зиночки, который не смог одолеть даже скудный прифронтовой рацион, посещали только в коротких, но беспокойных снах. Теперь, после гибели комбата, для многих затеплилась надежда воспользоваться кратковременным вдовством командировой фронтовой жены. «Гляди, Зюзин! Аникину ногу как продырявило!» — что из силы крикнул старшина. Зюзин обернулся и махнул им рукой. Он только что застал снаряд в канал ствола. «Ага!» — откликнулся он. «Сейчас, ребята, они у нас прикурят на полную катушку!» Водка действительно ободрила Андрея. И этот выстрел, приведший в движение всю сорокопятку вместе с лафетом и станиной. «Ух, родимые!» Отпрянув от прицела, Зюзин повернулся к ним. Белые белки его сияли, как снег на солнце. «Горит! Горит, проклятый!» «Ух ты!» Кармелюк приник к прорези в орудийном щите. «Жарится, как сковородка в кромешном аду! Ты лежи, Андрей, лежи! Селенок набирайся!» Он подбежал к ящику, который принес Андрей, и достал еще один снаряд. «Давай, сержант, заряжай свою горлицу потуже! Ща мы фрица расколошматим, а он, видишь, Шарикин, слышит только чуть-чуть!» Старшина пояснял на ходу. «Надо громче кричать, тогда слышит кое-что. Да это ничего, восстановится. Главное, слух есть. Плохо, когда полная тишь. Тогда, говорят, ничего уже не поможет. Прощай, как говорится, консерватория и филармония». «Ага!» — вновь наводил сержант Зюзин. «Сейчас ты у нас, гадина ползучая, за лейтенанта гребешь подкалиберного. Получай!»